Всем привет, это тот самый Шурале. Я иллюзионист из Санкт-Петербурга, предприниматель и основатель нескольких бизнесов. В подкаст я приглашаю разных гостей, которые меня интересуют как личности. Я уверен, что мои гости очень предприимчивые, но, как говорится, нет предела совершенству. В первом сезоне я хочу с ними поговорить про то, как можно улучшить себя, свою деятельность и к чему это может привести. Всем хорошего прослушивания, поехали! В сегодняшнем выпуске я позвал диджея Термита. Это известный санкт-петербургский диджей, который 10 лет уже, может быть, даже больше поглощен индустрией клубов, ночной жизни, и все, как там проходит, довольно интересно. Поговорили про разные сферы деятельности его. Саша мне рассказал про новое оборудование, про курсы диджеинга, как вообще совмещать ночную жизнь и день, как вообще, потому что для меня, например, работать ночью — это что-то из ряда вон выходящее. Про музыкальную академию «Резонанс» и то, что он в свое время работал на «Радио Рекорд», рассказал, как это там все настраивается и почему именно те или иные треки выходят на радиоэфир. Очень интересно было послушать про эту кухню, потому что я в ней вообще не разбираюсь, и мне это было очень интересно. Желаю всем хорошего прослушивания, поехали!
Всем привет, слушателям подкаста Романа. Рома, привет.
Привет, Саш.
Да, меня зовут Александр. Известен я в кругах музыкальных под именем Термит, так как я являюсь диджеем. Вот, и несложно найти меня в интернете, просто вписав «диджей Термит».
Угу.
Да, играю я 17 лет уже. Ну, участвую, да, в разных мероприятиях и так далее в жизни ночной города Санкт-Петербург. Поэтому опыт большой, много чего было интересного, много чего уже забылось. Так что сегодня у вас в гостях я, диджей Термит. Спасибо, Рома, что позвал. Я, конечно, удивлен. Ты зовешь только интересных людей, но сегодня ты не угадал.
Чего нового вообще?
Нового? Но спустя 17 лет игры в клубах я стал преподавать в академии, преподавать диджеинг. Стал преподавателем, преподом, училкой, учителем, не знаю, как угодно можно назвать. Хоть у меня опыта преподавания нету, для меня это новая ниша. В жизни я не очень говорливый человек, больше молчаливый, ну, только если выпью как следует.
У меня, кстати, тоже такое, я вообще не очень люблю разговаривать, и даже подкаст отчасти начал вести для того, чтобы не забыть, как разговаривать, и плюс ты еще же себя прокачиваешь, мысли какие-то рождаются новые, интересные, потому что часто говорю слово «короче», «круто», и вот эти два слова, я думаю, неужели это все, что меня ограничивает в жизни, чтобы разговаривать?
Да, у меня вопрос, я тебя перебью, извини, конечно. Хоть мне все равно. Вопрос, но ты же работаешь, я так знаю, ты работаешь много ртом, когда ты на выступлениях, а я работаю только руками и музыкой, да? Поэтому мне не нужно говорить на выступлениях, а вот тебе нужно много говорить на выступлениях. Поэтому для меня это немножечко вызывает такой диссонанс в мозгу, что ты не любишь говорить, но ты работаешь ртом, и у тебя это отлично получается на выступлениях.
Вот и, да, я обычно выступаю и, наоборот, хочу поскорее уже уйти домой, отдохнуть и замолчать, потому что я как выступил классно, а потом это же для меня работа, и если я буду еще дома болтать бесконечно, это будет у меня не будет времени на отдых, у меня будет подсознательно, что я на работе, и я буду, если дома весь ходить, так разговаривать четко, знаешь, или там шутить бесконечно, или показывать Вики фокусы дома, это будет странно. Поэтому я дома, наоборот, хочу помолчать, посидеть за компом, там, в телефоне, либо я куда-то уезжаю по делам, да, там уже тоже приходится общаться с заказчиками и так далее, или там на подкаст вот теперь, где тоже не помолчишь особо. Хотя есть такой подкаст, кстати, в Ютубе.
Где молчат?
Да, там Саша Гудков.
Они сидят и молчат, да?
Ну да, полтора часа, два. Они сидят, молчат.
Дураки какие.
И они там прикалываются, но они, естественно, через 20 минут начинают как-то шутить, но не ртом, а всякие там берут вещи.
Ну, это видеоподкаст.
Да. И вот они просто...
Да, и вернувшись к тому, что нового, да, стал преподавателем, и вот приходится много разговаривать и превращать свои действия, которые я раньше делал на... Просто на подкорке, на подсознание, даже не задумываясь, что я делаю там за пультом, а руки сами делают. Я просто смотрю на них, как бы, а они сами там туда-сюда делают все. И сейчас я попал в такую ситуацию, сейчас уже немножко с этим разобрался, но поначалу это было сложно объяснить людям, что я делаю, просто словами. И это очень сложно оказалось.
Потому что для тебя это было обыденностью, ты такой...
Ну да, просто показать, ты не задумываешься. А вот даже самому себе, когда я начал преподавать, я начал в голове во время выступления проговаривать в уме, ну, в уме, да, назовем mm-hmm. это в уме, своим внутренним голосом проговаривать свои действия, что я сейчас делаю. И это оказалось реально. Вроде бы все просто, но mm-hmm. это оказалось очень большая проблема. И вот сейчас я работаю над тем, как доносить до людей, что самое сложное, да, вроде ну, до взрослых людей, mm-hmm. новую для них информацию. Ты стараешься говорить терминами, которые ты используешь постоянно, которые у тебя также на подкорке, как слово, там, не знаю, помидор, все понимают, что такое помидор. Но mm-hmm. когда ты им говоришь что-то на терминах уже диджейства, они не понимают, и ты должен это им объяснить. А как такового терминологии, да, не существует объяснения правильного. Там, например, у нас есть там слова, да, эти, как там, Ожегова.
Теории.
Mm-hmm. Да, где объясняются слова. А вот, например, слово рендеринг, mm-hmm. объяснить по-русски человеку, mm-hmm. да, что это такое? Ну, ты тоже этим рендерингом занимаешься, когда ты начал делать подкасты. После того, как ты все отредактировал, ты делаешь рендеринг подкаста. Это значит, ты выгружаешь его уже готовый файл, уже в определенный аудиоформат, да? Да, экспортируешь, да.
Это слушай, там... а ну да, это.
Также здесь. Вот я сейчас столкнулся mm-hmm. с тем, что мне надо постоянно что-то объяснять и придумывать, как это объяснять. И я просто почувствовал себя очень тупым человеком.
Ну, ты так, да, считаешь тупым?
Ну да, я, конечно, не скажу. Ну, я там смышленый, я могу легко обучиться многим вещам в жизни, на самом деле, если захотеть, да, так же, как с преподаванием. Никогда не. Я зарекся вообще никогда не обучать людей. В моей жизни было всего два ученика. Это там одноклассник мой, и то обучение происходили во время тусовок. И mm-hmm. Юля, которую ты знаешь, и мы все знаем, mm-hmm. Я тоже ее научил играть, но я учил ее так тоже. Кинул, как говорится, это, в реку или в озеро и сказал «плыви», как детей учат плавать. Вот. Mm-hmm. Так и было. А чтобы подходить к этому с особой методологией, да, какая-то mm-hmm. выработанная методология обучения и так далее, этого, конечно, нет. И я над этим работаю, я понимаю, что это... Если я продолжу этим заниматься, то это займет еще несколько лет, потому что ну, только сейчас, спустя полгода, я что-то там туда-сюда начинаю понимать, пару слов туда-сюда сделаю. Что-то понимать вообще, да, как до людей доносить информацию, чтобы они ее запоминали и усваивали, потому что они ее реально не понимают.
Ну, вот, педагогика это вообще сложная наука. Да. Ее надо, знаешь, десятки лет изучать. Да, недаром преподы там все время такие до старости работают, поэтому не так легко это. Я вообще не могу. Я ни разу даже не обучал, uh-huh. только на коммерческой основе я вот показываю фокусы и обучаю детей, если это в контексте моей программы, там 2-3 фокуса uh-huh. после, в конце, когда просто какие-то простые, потому что, чтобы классно научить, надо действительно годами это вырабатывать uh-huh. и как-то в себе развивать. Ну, классно, что ты вот нашел какую-то еще новую нишу.
Ну да, я искал то, что диджейство, диджейство, много лет играл, да, это как бы всегда был мой основной доход. Но он, mm-hmm. конечно, начал приносить деньги не сразу, там, спустя лет, наверное, ну, такие, mm-hmm. чтобы можно было начать на них как-то жить там уже, да, и нормально чувствовать себя. Только где-то спустя... Я начал в 2005 году,
mm-hmm.
и я пошел там на квартире обучаться у игре на виниле, просто у человека, заплатил некую сумму денег, там, mm-hmm. я не помню этот момент, что-то в районе $75, я не помню. И вот он меня научил.
Долларов, что ли, тогда помнишь?
Да, я просто помню тогда, потому что я у родителей тогда попросил эти деньги, mm-hmm. и вот что-то в районе этого было тогда. И пошел за 2 месяца, что-то научился на виниле, ну, у меня так получилось, в принципе, это
типа
далось легко.
Такой,
да? Не-не, просто игра сведения 2 треков, смешивание 2 треков, чтобы один плавно перетек в другой и так далее.
Ну, сейчас же уже есть какие-то компьютерные программы, типа трактора,
ну,
да?
Ну, вот, да, я когда научился этому, я пошел... Куда я пошел? Ну, первый раз сыграл, да, пошел домой. Вот, параллельно еще учился в институте, но в итоге с институтом там у меня по некоторым причинам не получилось, да, я пошел работать на дневную работу там куда-то, не знаю, какая первая работа была. Магазин «Все для дома» продавцом лампочек, вот я пошел там за 300 рублей в день. В 2005 году я сидел и работал. Не знаю, что такое 300 рублей в день. Из них 100 рублей ты тратишь на еду в течение дня. Mm-hmm. Ну, на те времена, 2005 год, да,
в принципе. Так вот, кстати, а как повышение идет? Инфляция же?
Повышение что, зарплата у диджеев? Ну, да, есть как такая странность, что у диджеев уже столько лет одни и те же ставки, на самом деле, mm-hmm. там в районе... ну, там, может быть, разные, да, 500, где-то кто-то и 500 рублей сейчас по ним получает. Но я начинал с того, что я тоже там получал 300 рублей в час.
Ты сам назначаешь.
За игру. Да. Ну да, грубо говоря, ты сам назначаешь, и с твоими условиями либо соглашается, либо нет. Ну, ты как бы сам сам в этой сфере крутишься, мы с тобой близко, потому что я тоже в корпоратах в свое время много принимал участие. Да, и потом, вот, говоришь, компьютерные программы, потом я просто начал... Меня это захватило, музыка диджейства, хотя у меня нет, во-первых, музыкального образования. Я никогда не ходил в музыкальную школу, я не умею играть на инструментах, только на нервах, на Юлиных. Вот. Вообще ничего не умею. Никогда танцами не занимался, там, вообще ничем не занимался творческим в детстве никогда. Я не умею рисовать, у меня наступил на горло медведь, я не умею петь, вообще ничего не умею. И вот всё, и музыка в какой-то момент меня танцевально-электронная захватила, и я стал просто так молодой там был.
Но просто ты тектоник, понравилось, да, всё. Наверное? 2007 год, я вспоминаю, не, все тектоник танцевали.
Ну, я не умел танцевать, поэтому я не танцевал. Играл вот эту музыку, под которую... Вот, в 2005 году, когда я научился играть на виниле, просто вот... А причем до этого я не попалась... программа для написания музыки. Ну, как для написания? Там составляешь из квадратиков, типа трек, уже записанные сэмплы, готовые звуки. Вот. И я не знал... Музыка имеет свое определенное устройство, да, это квадраты. Вся музыка состоит из квадратов. Музыкальный квадрат, законченный отрезок от начала до конца, который длится 32 удара. Который составляется из тактов. Такт — это 4 удара. Тут. Раз, два, три, четыре. Вот один такт.
Я танцами занимался, я понимаю, о чем ты говоришь.
Да. Вот, и я разобрался в этих квадратах с помощью форума интернет. Мне никто не подсказывал, просто прочитал, понял, что это вот законченный отрезок логический, музыкальный, все, после которого начинается новый, где появляется разные... Да, конечно, много таких.
После вообще, которые не слышишь.
Да. Вот, и разобравшись в этом, я пошел, вот, научился на виниле. Там на виниле все просто. Тебе надо натренировать слух, чтобы слышать подгон скорости. Как бы в чем смысл диджеинга именно технически? Чтобы новый трек, который у тебя будет следующий, подогнать по скорости к старому. Вот в чем смысл. Тебе надо их выровнять скорость, чтобы они во время сведения играли одинаково, и не было такого сленгового выражения коней. Ну, как кони бегут, тыгдык.
Чтобы либо... не совпадение, да?
Да, чтобы они так, они вот тут, вот играла бочка в бочку четко.
А танцевальная музыка, она же вся примерно одинаковая, нет?
Ну, нет, она вся примерно разная. Стилей очень много, и построение треков, ломаных ритмов очень много. Но...
Да, но вначале ты должен попасть в ритм, допустим. Ты что-то замедлил, что-то убыстрил.
Ну да,
вошел в ритм. В наушниках, да, это слышишь?
Да, в наушниках.
А потом, когда уже тот ушел на ноль, да, или как ты его увел, типа, тот трек.
Ну да, да.
Тот уже играет на другой скорости, и ты его
восстанавливаешь? У тебя скорость микса идет одинаковая. Что ты, допустим, ты не обязательно играть тебе в оригинальной скорости треков. Ты можешь взять трек, замедлить его на 2 удара и играть весь микс свой, да, там. Один трек замедлить на 5 или ускорить на 5. Тут в зависимости
и так его
уже...
играть, да?
Да. Нет, ты можешь, конечно, в какой-то момент изменить динамику микса, сделать побыстрее весь свой сет, да, там ускориться в какой-то незаметный момент. Можно сделать это. Тут уже работа с танцполом и с людьми, тебе такой психологический момент.
Ну, ты смотришь на людей, как-то?
Да, конечно. Диджей, да, это самая первая, наверное, задача диджея и отличие его от робота, то, что ты смотришь на людей, и ты ловишь, и ты чувствуешь атмосферу в клубе и в заведении, чтобы создать, ну, мероприятие любое, да, это пляжная вечеринка, не знаю, на... Где мы там сейчас находимся? На Майами там, да, вот сейчас мы тут сидим где-нибудь под солнышком.
Просто я видел в Сочи, мы автомобильном парке по дороге шли, там был диджей, просто играл, я не знаю, что он там играл, но просто вот этот вайб создавался, типа, о, диджей, и сразу хочется зайти в это кафе, потому что там тупо стоит вот этот человек, и вот эта привычка, что, ну, диджей, вот он, наверняка же можно просто нажать play и уйти, знаешь.
Да, можно микс поставить, но в этом и фишка заведений, допустим, много вопросов, почему там в ресторан, зачем вообще, рестик, просто рестик, фоновая музыка, но и ставят диджея, зачем, ну, потому что диджей создает так или иначе, атмосферу. Без танцев они сидят, едят, но им приятно есть под какую-то прикольную фоновую музыку. И в один момент можно сделать атмосферу более динамичную, такую движовую, и люди будут есть, пританцовывая, да, тоже прикольно. Жевать интенсивнее, калории сжигать быстрее, заказывать еще больше еды и напитков.
Ты можешь так управлять, получается.
Ну да, для этого, так-то можно микс везде поставить, но это будет не то, да, как бы. вот...
Почувствует ну, не ли то. Заказчик, что ты что-то там включил просто? Я думаю, не особо.
Ну, честно, ну, не знаю, все чувствуется. Порой же вот подходит на... Допустим, чаще такая история происходит на корпоративах, когда ты там, welcome у тебя, да? Mm-hmm. И тебе там говорят, ну все, надо что-нибудь уже по это подинамичнее давать. Давай. И ты как бы, да, а роботу так не скажешь. Типа, поставишь микс динамичный, может не зайти. А человек-то такой анализируешь, так, ага. Mm-hmm. Плавненько mm-hmm. все это вводишь, как бы. Кажется, что ты... Ставишь просто треки разные, на самом деле ты их так ставишь, что у тебя получается как бы такая плавная линия разгона mm-hmm. мероприятия вообще. Так же и в клубах, когда ты начинаешь, потом вечеринка набирает обороты, становится больше людей. Mm-hmm. В этом, да, поэтому диджей нужен всегда и везде, на самом деле, в рестораны, кафе, даже в шаверму. Мне mm-hmm. кажется, нужен диджей.
Ну, круто, круто.
Да, вот
а такая. Это, а почему у тебя, ты называешь себя термит?
Да, это случайность вообще. Это придумал мне вот кореш, с которым я начинал диджеинг. Мы придумали проект «Кибержуки», и он был на Набак, а мы думали, как меня назвать, там, скоробей, не знаю, таракан, улитка, устрица, по-всякому. В итоге решили термит, и написание же у меня не термит, как магазины эти, как одежда, не магазин, а одежда.
А как тр, да?
А как тр, дефис, мид, да. Просто это... Просто случайно такой ник. Никогда меня ни в школе там никак не называли термит, термит. Просто это вот мы с ним сели, он мне придумал термит. Он, причем не я придумал, он мне придумал. Mm-hmm. И в итоге это ко мне так прижилось, что как будто это вот мое родное, не знаю. Так вот. И все говорят термит, и я похож на термита, видимо. У меня даже муравей на руке есть.
А, ну это ты уже после того.
Это я после,
да. И ты, возможно, себя привязал к этому.
Ну это я сделал татуировку в году в 2011, по-моему, что-то такое. И уже там... 11 лет, получается, mm-hmm. татуировки.
Да, Shine, Лёд Лимон да. и какие-то такие клубы.
Клуб Shine, да, Лёд
Лимон. Ещё, наверное, Punch можно к этим отнести.
Ну да, тем, что было давно, Red Club ещё. Вот
сейчас я... вообще
мой первый сет был в клубе Red Club в 2005 году в январе. Mm-hmm. Ну, если кто-то, может быть, из твоих подписчиков подкаста тусил когда-то в те времена, они, наверное, знают, да, эти культовые места
на тот момент в Питере. Ну, это действительно, да, культовые места. Я хоть на такие места и не ходил, меня друг раньше mm-hmm. звал часто сходить в клуб, но я что-то как-то боялся, мне казалось, что там одни наркоманы, и вообще, как клуб «Туннель», знаешь, у меня
свой. Да, я там тоже дальше играл потом часто в «Туннеле». Да. Угу.
И вот я думаю, что действительно это какая-то индустрия такая, типа, алчная считалась, но сейчас это уже отошло на второй план, сейчас уже в клубы даже так, наверное, не ходят, как вот раньше ходили. Сейчас уже, наверное, как-то...
Сейчас клубов в Питере очень мало осталось. Просто в Питере у нас... Угу. Из таких, прям, назвать клуб, чтобы, да, вот у меня клуб поворачивается метро. Язык, который, да, который тоже, прям да, именно клуб, вот честно, да, чтобы не хочу никого обидеть, если вдруг кто будет слушать, вдруг владельцы каких-то клубов, опять же, назовем, на окраинах, да, будут, но единственные клубы у нас это там, это Санта-Барбара и Томми Ли, где играет да, адекватная клубная музыка электронная, танцевальная. И mm-hmm. который выглядит как клуб, где оснащение, свет, звук, все как в клубе сделано. Барная история очень сильно развита.
Ну, типа вот клубы, например. Ну, не клубы, а вот рестораны.
Ну, они называются, например. Ну,
они вечером много уже устраивают там вечеринки.
Да, но это все рестораны все-таки у них. Как бы. Mm-hmm. Почему ресторан? Потому что он работает днем как ресторан. Mm-hmm. Вечером там просто музыка погромче делается, и можно за столами танцевать.
А да.
Ночные клубы, это вот Санта-Бар, он работает только пятницу-субботу с 11 до 6 утра, все. Он не работает как ресторан. Да, там есть столики, ты можешь покушать роллы там. Не покушать, покушать, днём? Кстати, нельзя, говорю, знаешь, да? Что покушать нельзя.
Не, не знаю.
Надо поесть. Нет такого слова «кушать». И фишка в том, что клуб – это тот заведение, которое работает тупо ночью, пятницу-субботу, все.
Uh-huh.
А все остальное это ресто, бары, данзари, вот такие вот uh-huh. рестораны с танцполом, с караоке и так далее. Ну, к сожалению, в Питере у нас сейчас упадок большой, и электронной музыки мало. Ну, еще вот мне нравится заведение, в котором я играю, это Арка бар, но он опять же клубный бар называемый.
Там часто выступаю, там такая атмосфера прикольная, там два этажа, по-моему.
В Арке?
Да.
Ты часто выступаешь?
Ну, меня приглашают на закрытые мероприятия, там же два этажа.
Ну да, там есть по лесенке второй, там просто...
Да, и он такой больше ресторанчик обычный, и там в конце еще такая большая да, да. комната ну, есть, VIP.
Ну, типа. Там играешь. Mm. А не VIP, что... это просто дальше, это там танцпол,
да,
где и... цветы.
Да-да-да. И вот я там выступаю, меня приглашают туда на какое-нибудь мероприятие, просто частное, когда закрывают зал, там мероприятие. Я выступал у какого-то футболиста еще, «Зенита». Ну, такое престижное, кстати, место.
Вроде. Да, место крутое очень. Да, как бы люди классно. Такие адекватные.
Про ночную жизнь хотел спросить еще, что ты же, получается, ночью работаешь. У меня вот у Вики, у жены, папа работает в ночную смену там машинистом электропоезда, да, РЖД, да. РЖД. Ну, сейчас уже не работает, но работал. И вот это очень такая выматывающая работа, потому что ты ночью работаешь, устаешь, и как ты днем проводишь время вообще?
Многие люди, которые когда хотят стать диджеем, да, они вот не до конца понимают, куда они вписываются, в какой блудняк вообще, да, так сказать, блудняк с режимом сна, да, вообще с режимом жизни, потому что порой тебе приходится за пару суток поспать всего там часов 5, да, потому что у тебя есть дела и днем, и работа ночью. И
тут, столько тут, лет ты ну, для здоровья. Есть,
да, ну я, допустим, там поначалу карьера, когда ты молодой, там 18 лет, да, там было как-то по ночам спокойно. Сейчас, конечно, да, уже хочется. Сейчас я и по ночам не работаю до утра, да, стало поменьше. Там перестал играть попсовую музыку, поэтому у меня все так как бы заканчивается работа часто в 12 ночи. Поэтому я сейчас уже так ночью приучаю себя спать. А раньше я каждую ночь играл там с 8 вечера там, до 6 утра, фигачишь нормально. В принципе, как-то справлялся, да. Вот за неделю, если так подряд 6 дней делаешь, да, ты немножко уматываешься, и прям тебе нужно там день восстановиться. Но как-то не было. Ну да, я вот часто в 8 вечера встаешь, все, дальше поехал там, ну или в 6 вечера встаешь, дальше поехал работать ночью. Опять проспал весь день. Вот, летом, конечно...
как ты ешь?
Ртом. И вилкой с ложкой использую для этого. И правую руку, я правша.
Ты в 6 утра, например, закончил?
Да, смотри, как я ем. Я просыпаюсь, например, раньше, да, там... Ну, это надо как-то разбирать все подробно. Если вот в общей массе, я проснулся в 6 вечера, да, допустим.
Я, кстати, хотел сказать еще, что я английский же сейчас изучаю.
А, молодец. How do you do?
И там я изучал текст «План дня Дэвида Гетты». И он на английском был. Он там тоже вот расскажет сейчас, наверное, примерно то же,
что... Ну, как я, да, делал. Я понятное дело, что мой режим питания вообще неправильный в корне. И там вот последнее время, когда перед пандемией я работал четверг, пятницу, субботу, вторник, да, вот у меня прям было такие 4 дня. Вот как я поспал в 6 вечера, завтракал, либо шел в теремок, ел блинчики там перед работой прям непосредственно. Во время работы брал с собой что-то перекусить, банан, йогурт, фигачил. И утром потом тоже ты ешь перед сном и ложишься спать. Если есть промежуток между работами ночью, да, бывает там час-полчаса, ты идешь где-нибудь там в кафе, где-то работаешь в клубе, заказал себе поесть и поел, грубо говоря. Ну да, стараешься есть.
Ну и оплачиваешь сам, да, или там можно
ну, договориться? Ну да, ну там со скидкой, да, обычно есть какая-то скидка, типа бонусы. Ставка, там. Можно, да. Вот, а так, если брать совсем там какие-то зеленые годы, там я не ел, я пил. Ну это мой личный выбор был. Пить.
Не, ну это вообще нормально.
Это не стереть, ни в коем случае не думать, что все диджеи алкаши и так далее.
Ну это просто можешь, каждый. Это просто да. Твой лайфстайл. Типа,
ну просто мне нравилось, да, во-первых. Да. Сейчас я тоже, конечно, любая профессия. Там, в субботу я там играл в арки, и там 4 бокальчика вина я пригубил, пока играл 3 часа. Но просто я был очень уставший, у меня был днем работа с учениками, потом был большой мастер-класс в прямом эфире по диджеингу, потом я отыграл еще в заведении и пошел туда, и как бы мне уже, чтобы поддержать как-то себя в тонусе, на меня просто напитки действуют, так заряжают энергию, в отличие, да, там, от других людей, и дают мне позитив. Вот, поэтому мне, в принципе, это спасает, но мне нет в этом как бы необходимости постоянной дома там перед телеком, да, после работы. А так, да, ты играешь, тебе весело, ты ловишь волну с людьми, на волне находишься. Ну, что поделать. Долгое время мне не получалось развиться как-то и выйти на такой прям нормальный уровень. И только после там 2011-2012 года, когда я стал на Радио Рекорд работать, у меня пошла как-то карьера там туда-сюда, более в гору. Я начал музыку делать и так далее. Вот, и да, и вот я там каждые выходные одно и то же. И мне даже не было смысла, знаешь, качать новую музыку. Я 7 лет играл одно и то же. Мне не было смысла скачать какие-то новые хиты, потому что они этим людям не нужны. Им надо прийти послушать Меладзе, там, Дорна и так далее, да, им пофиг. А новые треки, ну, там один вышел раз в месяц, да, какой-то скачал, в этом нет какого-то. И я вот реально превратилась в рутину, да, я уже вообще просто, ну, как бы там Юля знает, и жаловался, и ныл. Зарубежная попса, там, брать Риану, ну, или там R&B в нулевых, там, 50 Cent, Timbaland, Justin Timberlake и так далее, это все очень круто и вкусно звучит спустя 20 лет сейчас. Это... Yeah. И эту музыку с точки зрения диджеинга и игры, да, ее очень интересно сводить и прикольно. Тебя всегда динамично, всегда надо что-то делать, ты не стоишь на месте там 5 минут и...
Но это же тоже все равно 2000-е, да? Она просто сейчас очень круто качает, я даже вот сейчас плейлист часто включаю именно тех треков, потому что реально мне нравится, как звучит. И также я и Kanye West сейчас слушаю, потому что у него какие-то глубокие Kanye West, какой-то звук крутой.
Ну, я к тому, что в плане там вот диджеинг как бы попсу играть русскую, мне вообще, да, вот, допустим, R&B, мне просто нравится его сводить. Оно прикольное. Ну, оно
зарубежное,
вкусно.
Да?
Да, зарубежное.
Или Бьянку.
Ну, там Тимати еще. И это интересно. Но больше всего мне нравится играть... Это. Да, но мне нравится играть хаус. Ну, лично мой вкус – это хаус, электронный, танцевальная музыка, хаус, тег-хаус, там, прогрессив. Ну, много разных ответвлений. Афро-хаус, да, какие-то африканские мотивы. Мне там больше нравится бонго, когда в треках присутствует. Мелодии такие мистические, но
прикольно.
Как бы да, тут сложно объяснить на словах эту музыку, ее надо там слушать. Ну, заходите, слушайте там мои миксы.
А где можно послушать?
Сейчас я не записываю их, но только на YouTube-канале вот Академии я вот делаю прямые эфиры с музыкой, с моей, которую играю. Вот. Поэтому, да, попса претит, и вот в один момент я вошел в такую вот эту вот рутину. Прям что вот диджейство уже стало для тебя не как для всех там вау, ты диджей, так классно, творчество все. А для тебя это превратилось как вхождение тупо на работу, как на завод, да, там тебя бесят люди, тебя все бесит там. Вот просто они подходят, что-то хотят от тебя, ты идите, отстаньте.
Но ты не думал, что это просто твоя черта характера, что ты просто задолбался и просто...
И черта характера тоже, но рутина...
Накопилась в одну, да?
Ну да, но рутина-то, она как бы все, я застыл на месте, я не знаю, что делать дальше. Наверное, благодаря тому, что, конечно, плохо, что так случилось, что это заведение закрылось, но только благодаря этому я смог вырваться, так сказать, в другую дальше, да, пойти. Ну, как бы я искал параллельно еще там дневное занятие какое-то, вот я там разное
пытался.
Чтобы
не спать вообще.
Да. Зачем спать? Спать это
для тех, кто спит.
Для тех, кто... Спать это для котиков, вот.
То, а потом ты прошел на какое-то крутое место, мне кажется, потому что радиорекорд же у тебя был.
Не, радиорекорд был как раз старт такой, другой, как бы жизнь моя, 2011 год. Клуб этот закрылся в 2021, и я тогда искал место еще, и вот случайно с помощью там товарищ своего нашел вот работу преподавателем в академии по диджеингу. Вот, а рекорд был это 2011, он тоже сыграл большую роль, потому что на тот момент я очень сильно без работы сидел тоже там, и ночной немного было, ну как-то.
Слушай, я сейчас придумал такой стартап быстренько, смотри. Шазам, который распознает это разговор человека и находит таких же примерно по интересам и по диалекту, и по шуткам, знаешь, типа, такого же похожего человека. Вот, ну извини, что перебил.
Ничего страшного, про рекорд
просто рассказать. Просто про рекорд расскажи, интересно, потому что это же известная радиостанция, и все сенсейшены всякие были популярны. И как ты там оказался вообще?
Ну, это хороший вопрос, потому что, будучи никем, грубо говоря, да, я как-то туда попал, что сам для себя было удивлением. Да, все было случайно, я был как раз-таки в этот день, я почему-то помню этот день, я был в институте у Юли, так же, как у Вики, они же, они же у нас одногруппницы.
Ну да.
Вот, был у Юли в институте, и звонит мне питерский диджей Магнит, Женька, и говорит, слушай, там... слайдеры Магнит, проект, который... Говорит, слушай, ты не ищешь там работу случайно, вот у нас на Радио Рекорд требуется музыкальный редактор... Человек, который отвечает за всю музыку на радиостанции. Я говорю...
Ты с ним общаешься, да?
Ну да, да, конечно. А я такой, да, конечно, ищу, блин, там... У меня такое было финансовое положение плачевное. Я такой, конечно, работа там еще и на радиорекорд. Думаешь, ёшкин кот.
Ты ему сразу так и выдался?
Не, ну я сказал... Не-не, я всегда отвечаю так. Я как бы такой... Людям кажется, что я безэмоциональный, потому что я такой, ну ладно, да, прикольно, хорошо, куда там позвонить, что сделать.
А внутри думаешь.
А такой, Юля, ну прикинь, вообще, типа, офигеть.
Ну часто такое, у меня тоже такая
так же,
черта.
Мы на Ибице были, вот когда с Юлей ездили, Юля там, у меня такая эмоциональность, такая, блин, мы на Ибице, просто капец.
Но вы дополняете.
Я такой, ну да, круто, типа, там, а сам внутри такой, вау, вообще.
Ну, да. Ну, просто ты так выражаешь эмоции, да, это не значит, что ты не удивляешься.
Да, да, конечно, я внутри, может, что... Просто может, я не знаю, у меня какой-то, видимо, может быть, психологически стоит замок, не знаю, на выражение своих эмоций как-то ярко. Просто
не, ну, может, это же не обязательно надо эмоционировать ярко. Может быть, это нормально, что ты эмоционируешь так, как сейчас.
Ну, такой человек, поэтому какой родился, такой пригодился. Ну, вот. И да, звонит Женя, говорит, там туда-сюда, там контакт дал программного директора. В итоге я съездил на собеседование, что-то пообщались. Они там позадавали вопросы. Я тогда еще, хоть я уже 6 лет играл, но все равно это такой зеленый в плане музыки, там чего-то. Ну, я умел делать миксы, как-то разбирался в стилях, просто понимал, что происходит.
Ты себя как-то показывал, так есть... необычно, или
не,
тоже так
же спокойно? Не-не, я просто пришел, да, пообщался там. У меня есть там чувство хита, я понимал, что я, я знаю, что такое хит. На радио главное понимать, хит этот трек или нет. У меня это чувство есть врожденное, там, не знаю, или приобретенное какое-то.
На самом деле, ты просто чувствуешь и все.
Да, и вот пообщались, в итоге 2 недели проходит, там уже 3-я пошла, никто не звонит, ничего не пишет. Я там Юле говорю, блин, вот не, типа хочу работать, пипец, как бы надо работать, так что делать, что делать? И я решил... Чем эту историю я там рассказывал пару человек, но как бы так, каким-то там близким друзьям. Сейчас вот узнают весь мир о ней, получается. Сколько-то 1 000 000 подписчиков у тебя уже?
Ну, 5 миллионов в день.
Все отлично. А, вот, и все узнают эту историю. Я такой что-то сидел дома, а на тот момент тоже еще общался. Ну, сейчас, когда так здороваемся, такой диджей Матис с проекта Матис Садко. Вот я Саше звоню, говорю, Сань, слушай, вот я там на рекорд ходил на этот, на собеседование. И что-то мне молчат, не говорят ничего. Я знаю, что он там совсем приближен к руководству, к верху. Да, я ему говорю, блин, не знаю, что делать, может, там посоветуешь что-то, ты там работаешь, как-то с ними связан. Вот я прям горю, хочу работать, пипец. Он говорит, ну, ладно, попробуй, тебе ничего не обещают, ладно, хорошо. Там, я тебя услышал, там, прикольно, молодец. Я прям ему рассказал, да, говорю, там, блин, хочу, пипец, вообще, вот очень нравится. Вот. И в итоге на следующий день мне сразу звонят, говорят, ну, приезжай на стажировку уже, все. Я такой, чё? чё, как? Ну, я тогда, по-моему, первый день этот ехал, солнце было, а я начал работать с апреля там, получается. Нет, с конца марта, по-моему, 2011.
Это где-то было в районе стачек, да?
Да, ну и есть сейчас там же. Есть.
А ты сейчас живёшь?
На Ветеран, там? Рядом там 15 минут пешком.
А, ну удобно, кстати.
Нет, жил я тогда на Коломенской в центре, поэтому я не жил, я не работал на рекорде, когда жил уже на Ветеранах.
Понятно.
Там другая... Я жил на Ветеранах и работал на рекорде, но уже в качестве утреннего диджея. А-а-а. Это другая история. А-а-а. Вот. И я, да, первый день поехал. Там зарплата небольшая, но для меня это вообще тогда просто спасение всей моей жизни было. И все, и как-то пошло, поехало. В итоге вот 3 года отработал. До сих пор вспоминаю, вот уже столько лет прошло, с теплотой это рабочие дни, вот эти на рекорде атмосферу, которая
там была. А почему ты решил уйти или как-то
получилось? Ну, что-то вот все что-то... Молодой был, на самом деле, дурак, поэтому как-то так. Просто дурак был, и все.
А что ты там делал конкретно?
Я музыкальный редактор, такая вот профессия,
решал,
да, есть.
Решал, я... что
ну, как бы я не решал, там еще есть генеральный продюсер, я доносил информацию, так сказать, музыкальную до... главного человека Андрея Резникова. И уже там принимались решения о постановке новых треков в эфир, обсуждении их, там какие-то доводы приходилось доносить, что там этот трек хит точно будет, или там он играет там-то, там-то, поэтому и надо брать. Ну, много такая работа тоже интересная.
Ну, то есть ты изучал этот вопрос глубоко довольно, и в клубах работу брали.
Да.
Ну, я думаю, наоборот, что в клубы берут то, что играет по радио. Наверное, и в том числе.
Ну да, так получается, что ты находишь трек, он становится хитом на радио, и потом в заведениях, там, ну, попсовых, да, которые там играет музыка с радио, уже треки, которые люди знают. Вот. И так вот я сделал много хитов, ну, как бы своими руками я много-много людей сделал известными. Ну, они об этом не знают, конечно, много иностранцев, много там просто, но они об этом просто не знают, потому что для них кто такой музыкальный редактор? А для они считают, что если трек играет в эфире, это их заслуга, потому что они молодцы, что трек написали, они знают это точно. А то, что я его отстаивал, что я отстаивал этот трек, что его надо ставить, они этого не знают.
Прикольно.
Наоборот, я больше получил негатива и ссор из-за того, что треки не брали в эфир, чем какого-то там позитивного фидбэка от этого. Больше негатива и, да, вот разлада в отношениях с разными диджеями, потому что они не понимают... Ну, и им сложно объяснить, рабочие, почему их трек не взяли в эфир. Очень сложно объяснить.
Тем более, это вообще твоя работа, причем здесь они, да? Но везде отличается личное отношение.
Ну, конечно, конечно. Думаю,
что... Но вообще, это комьюнити довольно такое, да, узконаправленное, потому что все диджеи знают друг друга, все общаются, у всех там свой мир, да?
Да.
Все. То есть это даже намного уже, чем просто...
Ну, почему-то мир диджейский, он как бы в России такой немножечко завистливый, и это мне не нравится. Все люди немножко за спиной говорят гадости. Ну, а что здесь скрывать, да? Пусть это послушают люди. Так, на самом деле, везде, во всех сферах, и в твоей сфере, я думаю, тоже. тоже много. Я не знаю, почему так. Там и вроде суммы-то не такие, не миллионы долларов, да, как, я не знаю, там...
А может, скучно, знаешь, и люди начинают обсуждать всякое.
Либо таких людей манит в диджейство, да, в творческие профессии. Я не знаю, честно. Не понимаю, в чем причина, не могу понять, но...
Но ты же, например, считаешь ли ты, что ты за спиной кого-то будешь обсуждать?
Ну, бывает иногда, да, происходит. Ну, я обсуждаю там с другом, например, там, да, вот с тобой могу кого-то пообсуждать, но это будет между нами с тобой, просто не понравилось какое-то действие, да, там, человека.
Ну, и ты знаешь,
что контролируешь. Ну, если произойдет ситуация какая-то, что мне надо будет ему сказать это в лицо, я ему скажу это в лицо, потому что... А так, как бы, говорить ему в лицо, он такой, ты классный, хороший, а с тобой обсуждать, какой он плохой, ну, я просто тогда с этим человеком не общаюсь, ну, я не буду с ним там в дёсна лобызаться, целоваться там, и потом идти за глаза его обсирать, ну. Вот. Это вот самое неприятное, когда люди так делают.
А ну, знаешь, лицемерие, может, это во всех, да, это лицемерие, но его полно, и в ивенте его очень много, и это, ну, все это понимают, и да, даже любят в этом каше вариться, да, и кайфовать от этого. И даже это, знаешь, даже не от зла, может быть, а просто от этого вайба такого, атмосфера, что да, мы сейчас тебя пообсуждаем, и даже если ты узнаешь это, то это нормально, типа, они такие, это же ивент. Это же ничего страшного. Ты сюда пришел и давай по таким правилам играть.
Да, ну с Радио Рекорд, в общем, да, я закончил. Ну, потом еще полгода там дорабатывал в плане, приходил на собрания, треки слушали все вместе. Треки вот новые скачал, приносил, удалял старые из эфира. Ну, потому что они же устаревают, и тебе надо обновлять эфир. Я составлял в специальной программе Power Gold, такая называется. Может, кому-то будет интересно, погуглите. Power Gold, она составляет плейлисты. И в итоге плейлисты все эти я редактировал руками, как диджей-сеты я составлял. Каждый час я треки переставлял, какой за кем будет идти и так далее. Там
интересно.
Еще по определенным правилам. Там три хита там каждые 15 минут, между ними какой-нибудь старый трек. И, ну, такой вот. И ты по этим правилам
чтобы
составляешь.
Чтобы не скучно, да, было?
Да, плюс повторение треков, чтобы раз в 4 часа максимум повторялся с главный хит.
То есть ты знал все абсолютно?
Я знал все, да.
При этом они так, на первый взгляд, для непрофессионала, это как один... А все примерно одинаково. Да. Музыка клубная, потому что такой ритм динамичный, ну, и все да, это на рекорде.
Да, и потом этот плейлист выгружался в файле, как бы видел оператор эфира этот плейлист, и он его уже сводил руками там в программе специальный джин называется такая. Он в ней свой. И там же в этой программе уже между блоками вставляется реклама.
Интересно.
Есть, да, музыкальный редактор, оператор эфира, программный директор, который все рулит, да, там. Программный директор, музыкальный редактор, оператор эфира, оператор ночного эфира, ночной оператор эфира, вот так будет правильно. Вот. И как бы такая у нас команда сидела.
А ночью ты работал?
Нет. Ну, и потом пятницу, субботу я играл в клубах. Получается, у меня не было выходных никогда. Я с понедельника по пятницу сижу в офисе. В пятницу после офиса еду домой, час лежал, помню, ехал к 9 вечера, там вечерняя работа, еще ночная, там до 5 утра, до 3, до 6.
Как люди, получается, выносливые, да? Потому что у меня, например, работа не такая, но ты,
ну,
получается,
да,
просто как терминатор, получается, работаешь.
Ну, за 3 года я устал постоянно в таком режиме, когда у тебя... И причем я еще как бы выпивал, и в понедельник у меня порой бывал такой день...
И на работе все равно.
Ну да, я сижу на работе, качаю музыку в таком как бы... полупохмельном состоянии, не выспавшимся. Еще плюс я тогда плохо спал по ночам, и я там мог в 5 утра заснуть, а в 8 уже надо было вставать. Поэтому... Плюс потом, когда на рекорде вот завершилась работа, мы сделали хит случайно, так получилось. И у нас там на полгода гастроли каждые выходные были. Такой с коммерческой музыкой, EDM. На тот момент без русского, но такая EDM, кто понимает, тот понимает, там типа серии Дэвид Гетт, Тиест, Дон Диабло, Оливер Хелденс там и так далее, такие Мартин Гаррикс, знаковые личности.
А вот Мартин Гаррикс, кстати, мне тоже так запомнился с этим хитом.
Animals, да.
Да. Он же вообще настолько часто везде играл, что прям.
Да, я как раз участвовал в этом всем. Помню, как он появился, помню, какая легенда была создана. Ну, иностранными.
Если как артист, да, полноценный.
Да, он не был вообще, он с помощью этого трека сразу так.
А он молодой же какой-то очень был.
18 лет ему было, или 17 на тот момент.
Но это как-то. Получается, такой взрывной пиар или такой,
да,
вирус,
да,
который...
Да, это маркетологи.
Да, которые классно все сделали, и в музыкальной индустрии в том числе. То есть,
да,
не только это, как,
да,
сейчас там TikTok, да, какой-нибудь может залететь.
Да,
а тут,
да,
у тебя,
да,
получается...
Ну, очень грамотно, там, через Billboard этот сайт знаменитый, через все они вот это все запустили. Причем они выложили этот трек как демку, да, без имени вообще. Типа, угадайте, кто это будет, ну, чей это трек. И они там начали гадать, что это какого-то старого диджея, типа Hardwell, там, кто еще, я уже эти все старые имена позабывал. Вот, и в итоге там, да это же Мартин Гаррикс, а кто это такой? Да это сосед Тиеста там в Амстердаме, они живут там все в соседних домах, поэтому так вот создаются звезды.
Ну, а сейчас кто-то повторил успех, например?
Да, сейчас не знаю уже, сейчас...
По такой же схеме вряд ли
получится. Сейчас, да, по такой схеме нет, но и музыка другая стала немножко... Все по-другому стало, сейчас таких каких-то прям, чтоб... Не знаю.
А тебе не кажется, что слишком много стало музыки, так же, как
музыки и всегда было слишком много.
Да?
Вообще, да.
Ну, просто вот сейчас я помню, например, Мартин Гаррикс, а других...
Вот когда появился Мартин Гаррикс, стало просто одинаково вот этой Мартин Гаррикс музыки, просто миллиардры. Вот все одинаково, вот, как Мартин Гаррикс.
Ну, а до него-то не было, наверное, такого?
Было, ну, вот такого но плана, но не было такого... Нет,
маркетинга не было.
Не было такого вот, как бы, какого-то, да, что там... Пиара. Что это прям супер топ вообще, пипец.
Прикол.
Слушай. Да, и потом на рекорде я спустя еще год или два, не помню, когда уже на ветеранов переехал, я стал играть в утреннем радиошоу полгода, играл тоже за зарплату там. С 7 утра до 11 утра каждый день с понедельника по пятницу я играл утром на радиорекорд. Сейчас идет это радиошоу тоже, вейкапер оно называется. Оно идет без диджея. А тогда, вот, когда начиналось, там я был диджей чей-то друг тогда. Ну, просто я не мое имя было, они просто придумали. Я тупо работал за зарплату, и все. И играл по утрам, да. Но я как делал? У меня там понедельник, вторник, среда, четверг все спокойно было, потому что я ночью не работал. А в четверг у меня была ночная работа, я работал с 10 до 6 утра, сразу ехал оттуда, играл до 11 утра на радио, шел спать, вставал там в 12 дня, вставал в 6 вечера через 4 часа и шел опять ночью работать. И в субботу уже только я более-менее спокойно там спал часов 8.
Ну, вот. У тебя есть какие-то дела вообще, неотъемлемая часть?
Ну, когда... Не работал сейчас в дневной работе в школе. Я работал в дневной работе на рекорде, и между рекордом и вот дневной школой, да, академией. Писать музыку только, качать музыку, с музыкальной базой работать, какие-то так особые.
Ну, а ты ее как-то монетизируешь? Как на этом вообще заработать? Никак. Можно именно на создании треков?
Если ты ты можешь продавать треки другим людям, именно как
госпродакшн называется. Это пользуется в нашей стране.
В нашей стране, да, конечно, все сидят на этой песне. Некоторым там один автор музыки, да, пишет там 10 диджеям песни, треки, например.
А ты кому-то так присоединялся?
Нет, я никогда не писал.
А ты как, на чем зарабатываешь, получается, основной
доход? На выступлениях. Ну, вот сейчас недавно мы там получили роялти. Ну, я там получил за 2 роялти сколько тогда? 200 баксов, получается, да.
Вот. То есть это там кто-то скачивал, и тебе с этого...
Ну, там, да, стриминг на Ютубе, скачивание и так далее, все в совокупности. Ну, больше дал стриминг на Ютубе.
А расскажи вот еще про... Ну, там донаты, да, какие-то, скорее всего?
Нет, почему? Это просто люди прослушивают стриминг, и получается, эти центы капают на счет лейбл. Лейбл переводит мне.
Типа как с просмотров, да?
Да, то же самое.
Слушай, а вот помнишь, мы с тобой говорили про Twitch, ты вот играешь...
Да. Я сейчас уже 3 месяца не заходил, так зашел, что-то сейчас опять удалил. Ну, я пробовал, думал стримером стать, но нет, стримером это что-то мне... Сейчас и комп, видеокарту обновить практически нереально, у меня такая она. Играть в какие-то, мне там Warzone понравился, играть в какие-то соревновательные игры с моим FPS, к сожалению, и монитором.
Слушай, а у тебя какой компьютер?
У меня i7 10700 процессор, 16 гигов памяти и...
У тебя видеокарту можно
раз? Ну, видеоках у меня нет, у меня 1650, 4 гига. В принципе, она там тянет всякие игрушки, но соревновательные лучше, конечно, видеоху в 4 раза подороже. Ну и то
они
это...
Вообще сейчас очень дорого.
Стали. Сейчас вообще не...
Из-за, наверное, того, что майнит на них можно.
Ну, раньше майнит, сейчас из-за курса уже стали. Майнинг плюс курс, все, видеокарты сейчас просто там... Нормальная карта стоит, которая стоила раньше там 30 тысяч рублей, мне было жалко, да, типа себе, блин, за видяху 30-ку отдать, а сейчас она стоит 300, вот, что еще?
Когда встречаемся когда-то там в кафе, когда с нашими невестами и женами, то мы как-то...
И детьми еще.
Да, прикалываемся, что-то какие-то интересные истории, у нас несколько похожих есть вещей, например... Вот про сны, когда у тебя какие-то такие дежавю случаются. У тебя были такие в жизни?
Конечно, дежавю постоянно, часто очень. А особенно, когда не выспишься, такой
Просто у меня есть.
Что бывает... это уже было? А...
Да, у меня бывает перемотка такая, когда я, например, не выспался, и мне надо лечь спать уже, но я не ложусь спать, а что-то с техникой делаю, например, там провод какой-нибудь закручиваю телевизор или куда-нибудь его пытаюсь подключить, что-то такое сделать, знаешь, что-то связано с мотками проводными, когда я там аккуратненько провода складываю, очень люблю порядок. И когда я это делаю, на моменте, когда я засыпаю, у меня такое ощущение, что я быстро все начинаю чувствовать, как будто перемотка такая, как будто, знаешь, как VHS-кассету перематываешь быстро. Вот как будто я все вижу в таком состоянии. У тебя не было такого? Я посмотрел это в интернете, это называется дереализация. И это синдром, как, короче, какого-то панической атаки или расстройства, когда ты начинаешь чувствовать, видеть предметы большими, нежели они... Вот я на тебя могу в том состоянии смотреть, и мне может казаться, что твоя голова как гора огромная, прикинь? Огромная просто гора. Хотя ты в комнате сидишь, ничего не происходит. А это типа как какие-то, может быть, галлюцинации?
Не, у меня панические атаки тоже часто случаются, но во время выступления они случаются в клубах. Играешь, у тебя случается паническая атака, гипноз? Что ты сейчас умрешь, тебе кажется, все это сердце становится и так
далее. Нет, но у меня такое бывает, когда я думаю просто о своем сердце, просто как о организме. То есть это не паническая атака, я действительно осознаю, что ты можешь умереть.
Во время выступления, не знаю. Нет, я тоже думаю о том, что как мы вообще живем, да, вот как вообще жизнь. Почему, почему я хожу и живу, да, почему сердце бьется? Что это
почему
за фигня?
Ты каждый день это
делаешь? Типа, почему мы там дышим? Иногда думаю о своем дыхании. Меня пугает, что я забуду, как дышать. Вот это самый страх для меня.
Но у тебя было такое когда-нибудь?
Какое?
Практика забывания дыхания.
Ну, нет, просто ты начинаешь загоняться. Не знаю. Ну, у меня в 18 лет случился гипертонический криз вообще. И после этого, да, у меня начались какие-то беды с башкой, как говорится. Вот. Я тогда чуть не откинулся, высокое давление фигануло, но...
И у тебя, типа, опыт с тех пор есть.
Да, и как-то, да, страх есть, короче.
Я вот ни разу в обморок не падал.
Я тоже.
Да?
Я даже никогда по наркозам не был, ничего. Ну, как бы есть такие состояния, да, люди вот в обморок падают, они не помнят, потому что наркоз то же самое. Вот я тоже никогда не
испытывал. Ну, во сне, если только что-нибудь такое скажешь, что-нибудь
ерунду. Ну, во сне бывало, что я просыпаюсь, потому что я не могу двигаться, типа, вот так вот, ты как бы не можешь двигаться, ты просыпаешься, ты не можешь двигаться, у тебя тело парализовано.
Так, может, ты спал, потому что?
Может быть. Ну, типа, я просыпаюсь, а у меня тело парализовано. Еще бывают во сне сны такие, когда я летаю по квартире. Реально, это страшно, да. Меня как будто куда-то тянет, я куда-то падаю, ну, какие-то странные вещи.
Ты не думаешь, что это кайфово? Типа, ты кайфуешь.
Ну, как бы, да, необычные какие-то... Но нет, я после таких снов просыпаюсь с ощущением животного страха. Знаешь, когда вот этот страх необъясним ничем, тебе не угрожает опасность никакая, но у тебя мурашки идут, тебе страшно. Как знаешь, как про привидения, если представлять их, говорит, то ты начинаешь такой бояться, непонятно чего. У тебя организм испытывает страх, но он не понимает чего, и поэтому...
еще хуже.
Ты короче. Не понимаешь, почему ты боишься, от почему тебе так страшно, типа, ну, как бы тебе страшно, но... А у тебя нет опасности. Ну, как бы ее физическая, да, если у тебя человек с ножом стоит, у тебя есть опасность. А здесь ты как каких-то призраков навыдумывал себе, да, и ты такой... Типа, у тебя все организм боится, а не понимает, чего боится. Своего же мозга боится, получается. Ну, да. И это вот я называю животный страх, когда ты боишься просто вот как-то, не знаю, что... Вот, там, за спиной у тебя кто-то окажется, еще что-то такое.
И у меня осознанное сновидение очень часто, короче, когда я осознаю, что я сплю, и я могу управлять снами. И я, короче, в этих снах, я начинаю управлять своими полетами во сне. Я летаю и знаю, что я сейчас столкнусь и взлечу. И думаю, а ну-ка я сейчас вообще до неба взлечу, знаешь? И я специально прям осознанно осознаю, что я сейчас могу толкнуться и полететь. И часто такие осознанные сны, когда я в туалет хочу, короче, писать, но и реально...
Летишь до туалета.
Не, просто реально получается, когда ты просыпаешься от того, что у тебя организм тебя будет, что надо сходить в туалет, и при этом ты во сне. И все это смешивается, и ты вроде бы и не во сне, потому что ты уже можешь пойти в туалет. Но при этом сон снится, и ты можешь им управлять. И у тебя мозг просыпается, и начинаешь осознанно понимать, что ну вот, ты сейчас сон смотришь, все, а теперь давай-ка им поуправляем, потому что ты уже проснулся. Но сон ты видишь еще. У меня бывает со звездами всякими там снятся сны, что я там монатика вижу.
Вот, а у меня бывает, что мой лучший друг там был, например, этот Илья Прусикин. Я во сне с ним дружу, думаю, офигенно, это мой друг,
у меня,
вообще
было,
круто.
Причем тоже
с Моргенштерном. С Моргенштерном мне снилось сейчас, что он мой друг, там, мы типа там что-то тусим.
А еще вот хотел тебя спросить про медитацию. Вот, например, музыка для тебя, это же тоже как медитация, ведь это ритмичность, это африканские вот эти звуки и все такое, это же тоже какая-то медитация, когда, знаешь, вот шаманы в Африке, они же музыку воспроизводят и в какой-то транс уходят. У тебя нет такого ощущения, когда ты ночью работаешь?
Нет, практически. Может, там один раз был, но как-то все, ты больше сконцентрирован и такой направлен на то, чтобы дать людям. И они уже входят в транс, а ты уже думаешь постоянно. А ты просто ты постоянно думаешь, да. Я постоянно думаю во время сета, поэтому сложно уйти в медитацию. Медитация — это же когда ты не думаешь. Ты сидишь, как у тебя голова пустая, ты стараешься мысли отпустить, а я постоянно... Ты находишься в работе, в стрессе, ты думаешь, чтобы людей удержать, что поставить, что сделать. Возможно, какие-то другие диджеи делают как раз-таки по-другому, да, у них там все танцуют, потому что они входят в это медитативное состояние. Ты, возможно, они просто ставят следующий трек вот просто так и вот...
Как чувствуют, да?
Как-то... Нет, мы все ставим, как чувствуем, но просто кто-то думает, а кто-то, наверное, нет. Не знаю, я не вхожу в транс во время диджей-сета. Один раз было что-то такое, но ты просто трек такой прикольный поставил, как-то все так...
Просто понравился,
всё,
да?
Как-то трек. Все зашло всем, да. И
так вот, я люблю коннект с треком.
Да, а так обычно я просто играю и танцую. И думаю, что
поставить. Ну, ты потанцовываешь, да?
Да.
Просто там особо не развернешься, я так понял. Там дома... можно и пролить на компьютер.
Да нет, в диджейке много мест. Дома, например, я вообще музыку не слушаю. Только слушаю ее по мере работы с этой же музыкой, когда ты качаешь новую музыку, когда ты... Ищешь новые треки, когда ты что-то делаешь с музыкой, ты вот ей слушаешь. А так просто я практически не слушаю. Ну, могу послушать, да, там из своих любимых групп, Король и Шут и Рамштайн, там, просто вот сесть там полчасика или в метро посидеть, послушать, расслабить мозг там песнями про вампиров, например.
У меня куча, например, дел в планировщике, которые хочу попробовать, там, сходить, там, первый раз с аквалангом поплавать или там... Первый раз поиграть в гольф или что-то такое. Или первый раз там пойти в школу диджейнга к тебе и попробовать что-то свести.
Это же ты можешь записаться на пробное занятие и прийти ко мне.
А что там расскажешь?
Приходите. Музыкальная академия «Резонанс», Санкт-Петербург, Казанская, дом 7. Что там? Обучаемся игре на всем оборудовании от винила до проигрывателей.
У меня, кстати, вопросы закончились. Классно, что встретились, потому что, во-первых, так нечасто в такой атмосфере побудешь. Во-вторых, обменялись новыми какими-то инсайтами. Например, ты мне посоветовал программу для подкастов, которую я сегодня буду
устанавливать. Ну, она не то, что для подкастов, просто вообще для всего, для работы со звуком. Она тебе поможет упростить твою жизнь для работы со звуком.
Да, вот я сегодня
даже обрезать пробовать. Себе трек для выступлений ты можешь в этой программе легко и просто. Да.
Буду пробовать сегодня. Мне это интересно, и без тебя, например, я бы об этом не узнал. Поэтому спасибо большое, что пришел.
Не за что, спасибо большое, что позвал. До свидания, слушатели подкаста Романа Шурале.
Пока-пока. Спасибо, что послушали этот выпуск. Пишите отзывы и ставьте 5 звезд на Apple подкастах, лайкните на Яндекс.Музыке или в любом другом приложении, где слушаете подкасты. В примечании к выпуску есть важные ссылки и сайт, где можно поддержать подкаст и связаться со мной по поводу размещения рекламы. Всем пока. С вами был тот самый Шурале.